Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я, это мой голос. И поскольку сегодня пятница, вечер, я хотела с вами поговорить о видеоиграх. Естественно, вы, наверное, уже знаете, видели, читали, слышали о том, что видеоигры в Китае, в стране, в которой этот бизнес, в общем, и в Азии вообще, в целом, как в регионе, процветал до последнего времени, решили ввести жесткие меры. Там проанализировали, видимо, ситуацию вообще как-то. Там одно за другим запретили играть школьникам, то есть людям до 18 лет в видеоигры долей 3 часов в неделю. Но я встречала такую версию, что в будни запретили играть. То есть это не просто 3 часа в неделю, а это 3 часа на выходных. Но, может быть, и нет, я не знаю вот этих подробностей. Если кто-то, кстати, у нас связан с Китаем, может быть, как-то дружит, живет там оттуда нас слушает, что навряд ли. Но если вы просто, у вас есть контакты, есть какие-то детали, которые вы готовы рассказать и поделиться, я для вас только сейчас этот телефон родины диктую. Пожалуйста, можете звонить. Плюс 7 900 495, естественно, да, 495-73-73-94-8. Наш телеграм-канал, если вам есть что сказать по этому поводу, говорит МСК-бот, он не меняется уже давно. Ссылку на него я даю у себя в телеграм-канале. Да, значит, Китай, игры ограничивают. У них там, на самом деле, поход не только против игр, хотя это тоже очень важно, потому что наши школьники тоже играют в китайские игры. Может быть, вы даже не знаете, что игра, в которую играет ваш ребенок, китайского происхождения. Такая игра, например, как PUBG Mobile, допустим. Это стрелялка такая, шутер. И мы узнавали о том, что Индия, ведя свой поход против Китая, в свое время запрещала там 40 каких-то приложений, включая TikTok. Все, что происходит из Китая, там в Индии у них там неприятный конфликт на границе, вообще они как-то друг другу противостоят, несмотря на то, что их разделяют горы и так далее. Вот, мы про это слышали, но, может быть, мы не до конца же отдаем себе отчет вообще в том, что откуда происходит то, чем мы пользуемся, и сколько всяких китайских игр стоит у нас или каких-то приложений стоят на наших телефонах. Вот, но проблема там обозначена была, значит, дети затягиваются, по некоторым данным, подростки там доходят в Европе якобы до 1% именно зависимость, как зависимость, как заболевание определяется, да, игровая зависимость. Не знаю, можно ли это назвать лудоманией, но, наверное, да. Но это еще не гэмблинг, но вот такая затягивающая туда. В Европе до 1%, а в Азии больше, там до 7% по некоторым оценкам, и там проблемы, соответственно, масштабнее. То есть молодые люди вместо того, чтобы что-то хорошее делать, они там сидят и штырятся в этих, бьются в этих штуках. Надо сказать, что проблема была уже давно, и если взять опыт мой личный 20-летней давности, я там была в Корее в то время, учила корейский язык, и в частности, меня охотно брали в качестве преподавателя английского языка. Речь шла о том, чтобы дети и взрослые раскрепощались при виде европейца и не стеснялись говорить по-английски. То есть я там была, никто не думал, что я носитель, но было достаточно того, что у меня внешность другая, и люди перестают комплексовать, привыкая общаться с иностранцем. Вот, и в частности, я однажды имела опыт преподавания в корейской школе, причем это был такой школа корейская Хагвон, это такое дополнительное образование, то есть они после основной школы, значит, дальше учатся в дополнительной школе до 10 вечера. Мои занятия начинались типа в 9, некоторые дети спали на задних партах, вообще это было очень странно. Даже мне наблюдать. Ну, то есть я сама только что недавно была студентом, и еще студент, и еще недавно я была школьником. Мне было жаль этих детей. Но это были дети примерно 10-11 лет. Вот. Ну, и мы с ними разговаривали там на всякие там эти общие темы. В частности, возникал вопрос, кем ты хочешь быть. И тут они меня поставили в тупик. Эти мальчики отвечали, что они хотят быть почти все поголовно прогеймерами. Про гейма, они говорили, про гейма. Ну, потому что это из английского языка, пришедшее в корейский язык слово адаптировано. И когда они говорили по-английски, они уже это слово обратно на английский манер как бы не выворачивали. Я не сразу поняла, о чем речь. Вот я еще тогда, в двух, ну, это был 2001 год, я еще не знала о существовании прогеймерства. А вы знаете, что такое прогеймерство? Это когда ты, значит, играешь в там стратегии, у тебя команды, ты вступаешь в команды, в объединение, вы команда против команды, играете таким образом, помогая создателю игр, значит, улучшать свое приложение. Они устраивают конкурсы, в конце выигравшего ждет денежный приз и приглашение тестировать игру дальше и так далее. Ну, это при помощи вот этих соревнований IT, вот эти, можно, да, сказать, что это IT-компании, они выстраивают эти свои игры. Вот такой вот бизнес. Ну, то есть, что там происходит, да, то есть, ну, вот они бьются, там есть целые миры, целые вселенные. То есть, где грань между плохой игрой и хорошей игрой? Это вопрос, да. Там есть миры, вселенные, и известен случай, когда, по-моему, если я ничего не путаю, в Ираке погиб один дипломат, дипломат американский, который в играх, я забыла, как эта вселенная называется, но мне сейчас слушатели подскажут, они там, у них там параллельный мир, и они в том числе ведут переговоры дипломатические. Они там не только воюют, но у них там целые там свои царства какие-то. И там, там был известный случай, когда там была группа русских, которые уже остались на каком-то камне, летающем в космосе. Вот они там не сдавались до самого конца. Это прям эпичный был случай, и они, несмотря на то, что они теряли ресурсы, у них там не было никаких возможностей, они вот стояли, погибли там все геройской смертью. Ну, вот это вот вошло в историю, значит, как вот такое, что действительно интересно, что было интересно и любопытно, что дух, который как бы принято изображать, да, или там воспевать там в каких-то подвигах прошлого, ну, ты не знаешь, как там было. Ну, вот по итогу, по факту-то, конечно, мы побеждали там, да, в ряде войн. А потом вот как на самом деле этот дух устроен? Вот оказалось, что в онлайн-игре он устроен точно так же. Или дипломат, который в жизни дипломатией занимается, он оказался очень классный переговорщик и там в онлайне, хотя там у него нету ни регалий, ни, ну, вот этих вот каких-то возможностей, может быть, или там у него нет начальства, которое, да, которое его здесь в жизни прессует. Но это вот, это, правда, жизнь взрослых людей, то есть это жизнь людей, которые еще вероятно, чем-то занимаются. Когда школьники начинают погружаться в эту жизнь, это может их полностью съесть. Это страх, может быть, иррациональный старшего поколения, может быть, иррациональный, потому что я наблюдаю за тем, как, ну, вот как развиваются дети, как развиваются люди. Я вижу, что один из самых, наверное, ценных, главных навыков, который может пригодиться человеку в жизни, это умение общаться и находить общий язык с другими людьми и с ними кооперироваться, даже с незнакомыми, очень быстро. Начинать делать какое-то общее дело, да? Ну, вот это коммуникация, эмоциональный интеллект. Вот эти вещи, они на самом деле там в этих играх, они там развиваются, действительно. Они с незнакомыми людьми попадают в одну эту, вот эту мир, в эту карту там свою. Они там бегут, у них там есть свои законы, свои правила, они с ними начинают налаживать контакты или, наоборот, начинают там враждовать и так далее. Они разговаривают через голосовые чаты. И все это надо ограничить. Вот Геннадий Онищенко, сегодня наши редакторы дозвонились до Геннадия Онищенко, и он поддержал идею запрета подросткам играть в видеоигры более 3 часов в неделю. А ранее такое ограничение было введено в Китай, как я уже сказала, в КНР. Если у нас кто-то есть, кто разбирается, позвоните. Ну и что, обменяемся мнениями по этому поводу, да? Что вы наблюдаете, надо ли ограничивать или нет? У нас, кроме того, еще была новость о том, что российские власти поддержат разработку видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю, следует из проекта «Дорожной карты» для второго пакета мер поддержки IT. Копия есть у РИА Новостей. Это РИА Новости сегодня такую короткую новость дают. Вот. Ну, у нас есть World of Tanks, который привел в итоге к тому, что мальчики, которые в эту игру играли, погружались и проходили там все уровни, они в итоге выучили все модели танков, они знают, как они устроены, они на самом деле разбираются в этом. Вот, в отличие от, не знаю, может быть, моего поколения мальчиков, которые, наверное, не очень хорошо разбираются в танках. Там были... Это такая вот большая такая история. Должно ли, правда, государство их поддерживать? Не знаю, не уверена, потому что бизнес работает сам по себе. 7373948. Переходим к части прений. Закрытый клуб. Анастасия Ножка идет также, напоминаю, на YouTube. Я сейчас пойду посмотрю, чего вы там чего вы мне там пишете. Так, на YouTube я смотрю, 7373948, наш прямой эфирный номер, звоните, пожалуйста, кто играет в эти игры, расскажите, какой у вас опыт, вы за или против. Если у вас есть проблема, может быть, у вас есть игроман-ребенок, например, да, такое тоже может быть. Нужно ли ограничивать детей в видеоиграх? Ну, мы их так называем, видеоигры, это компьютерные игры уже, конечно. А сейчас в очках все будут ходить играть. Алло, 7373948, наш прямой эфирный номер. А вот мне тут напоминают, что World of Tanks — это белорусский продукт. Но он белорусский был, то сейчас-то он уже на Кипр, насколько мне известно, переехал, как известно. Потому что в Беларуси долго хорошо эти проекты не живут. Ну, там создан там был Viber, например. Чей он сейчас? Rakuten, японцы. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид. Попадалось исследование о том, что у профессиональных геймеров выше количество точек, которые они могут держать одновременно в поле зрения. Имеется в виду объекты, которые нужно одновременно держать и контролировать. Ну, на уровне текущих процессов это, в принципе, не особо нужно людям в обычном быту, хотя для водителей это очень актуально. Сам, да, играю иногда, то есть совмещаю нормальную жизнь и периодически игры в онлайне, те же самые танчики, если быть честным. Вот. Но,
а если быть честным, сколько вы статистику смотрели, вот сколько у вас,
да,
в неделю уходит?
Да, хотел тоже сказать по поводу статистики. Встречал людей из жизни, в жизни, которые тоже играют, и потом смотрел их статистику в игре. Есть определенная зависимость того, как человек живет, по каким принципам он думает, осознает этот мир. Так эти же принципы он использует в игре, и это отображается. Я вижу, действительно, там был начальник, если так коротко, сразу мне не очень понравился, а потом, о, да, я тоже в танчике, посмотрел его статистику, понял, что у человека меньше 47% побед. Это значит, что 50 на 50 победа, если ты выходишь в бой, но если 47, это значит, надо в бою еще немножко вредить. Действительно такой вредный человек.
Какая сложная логика. Черт, то есть вы как бы как психологический тест это используете. Я про другую статистику.
Заметил.
Вот вы не родители, это сразу понятно. Если бы вы были родителем, вы бы сразу поняли, о чем я говорю. Статистика, да. Это когда вы через свой родительский контроль смотрите, сколько часов ребенок провел в устройстве.
Контролирую сам себя и считаю, что вполне достаточно.
Ну сколько? Давайте в неделю, давайте по китайским меркам неделями мерить. В неделю сколько часов?
Ну, час-полтора в день, может быть.
Час-полтора
так,
в день?
Среднем.
Вечером?
Да.
Или утром как встаете?
Да, вечером.
Вечером. Час-полтора. А, понятно. Детей будете ограничивать, если возникнет вопрос?
Нет, это касается ограничений и курения, и общения с другими людьми. Это надо, получается, какие-то моменты отдельно оговаривать. Это тот же общий принцип. Не живи в подвале, не живи в игре, не живи на работе. Совмещай.
Ну, понятно. Да, спасибо, интересно, интересно. Ну вот, а нужно ли вводить ограничения? Акции упали, как бизнес там все это ложится. Но ему его не жалко. Они еще смазливых актеров, всяких певцов решили это уже как-то задвинуть в угоду соцреализма. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать по поводу того, что игры и прогеймерство – это не всегда плохо, потому что прогеймерами становятся, правда, единицы, но помимо этого во всем этом движении есть еще такие штуки, как стримерство, медиа-контент, опыт в каких-то командах.
А медиа-контент, там... а вот не, про стримерство я знаю, это такой жанр, там появляется, это такая игра одного актера, ну вот те, кто становится действительно популярными, им еще и деньги за это, да, как кидают,
да.
Вот за то, что они ведут это представление, то есть они играют и одновременно комментируют, и камера снимает, как он реагирует.
Да, есть люди один... учатся игре вот этого профессионала.
Они учатся игре? Ну, я видела вырезки, как вы можете догадаться, я, конечно, не смотрю это в качестве развлечения, я уже слишком, наверное, в возрасте для таких вещей. Но я видела, мне дети показывали, я видела отрезки, и то, что я видела, это действительно игра, это называется театр одного актера, и бывает часто человек в образе, например, юноша изображает какую-то маленькую девочку, и действительно очень смешно, и как будто бы он девочка, и он как будто бы обижается там, но при этом и свое дело там он делает, там кого-то там стреляет или что там, задачи какие-то, сумки собирает, я не знаю, что там надо делать. Вот.
Это как ТВ-шоу, да.
А что такое медиа? Вот вы говорите, это мне понятно, а медиа, что за медиапродукт там
возникает? Вы там вначале сказали, что это они работают тестерами, но по факту киберспорт это немного другое. У них спортивные контракты, психологи, массажеры. Они выступают на турнирах и соревнуются в своей собственном скилле. То есть они не ради игры стараются.
Это вот вам так кажется? Ну, в смысле, а кто им дает деньги? Производители игр? Значит, они делают это для них?
Нет, им дают деньги вот как раз их команды. То есть вы, наверное, можете знать
на команды где берут? Рекламодатели у команды.
Рекламодатели, да, плюс призовые. Во всех играх сейчас за крупные турниры команда получает не менее...
Вопрос, откуда призовые? От рекламодателей призовые? Где они их берут-то? Не в земле же они?
Билеты, это же все проходит на аренах.
Билеты продаются? Ну, сейчас все, закрылись билеты.
Да, и вот год уже ничего нету, да. Ну, вот...
Вы в какую игру играете?
Ну, я не играю.
А зачем вы следите?
Племянник, да, вот в Counter-Strike есть такая игра, играет.
Он играет в Counter-Strike.
Да, а вы были когда-нибудь? Да, мы смотрим иногда.
Смотрите на как идет бой?
Да, да.
И это прям весело, интересно, прикольно,
ну,
да?
Ну, для него особенно, для меня, конечно, не очень, но да, мне тоже интересно.
Как это может длиться?
Это настоящий спорт, и они становятся медиа, вот я сказал про медиа, потому что это как, все же знают, там, Аршавина, там, Месси, Роналдо.
Да.
И вот они становятся такими же звездами, только в мире, как бы, спорта электронного.
Да, это интересно. Спасибо большое. И прям миллионерами становятся.
Хорошего вечера вам.
Да. И все мечтают стать вот этим вот единственным главным чемпионом. Да. Я понимаю. Это я возвращаюсь к мечтам корейских мальчиков стать прогеймером. 7373948. Слово вам по этому поводу. Давайте обсудим. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Хотел бы рассказать про свой опыт, про игры.
Да, конечно.
Да, вот. Для меня больше все-таки игрушки уже остались как некая отдушина после какого-нибудь тяжелого рабочего дня, там, трудового дня, потому что...
А во что вы играете?
Я играю в старый Warcraft 3, либо в старый Counter-Strike.
А у вас и машина старая стоит для этого, что ли?
Ну, долгое время был старый ноутбук, собственно, обновился, а как-то интерес уже угас, а остались какие-то... Друзья в сети, там на серверах тоже люди.
Но мы про детей с вами говорим. Вот вам сколько лет уже?
Ой, мне 30 скоро.
О, вы так говорите, я думала, вам уже скоро 50, вы так прям. Ой, 30 скоро, но это. Вы еще молоды, вы еще недавно были ребенком. Хорошо, а вот что с детьми, как вы думаете, вот эта вот инициатива? Понимаете, Китай сделал много успехов. Мало понятных, мне кажется, нам до сих пор. Вот, и чем они там пожертвовали ради этого, не очень тоже понятно. Самое загадочное явление для меня Китай вообще в современности. Это наш сосед, мы необычайно мало о них знаем. И они вот принимают какие-то решения, и вот ты не знаешь, успешный в одном, может ли принимать верные решения там в другом. Может быть, они идут ложным путем. Может быть, так не надо действовать, как они, понимаете? А у нас сейчас никто не знает, на самом деле, как надо, потому что это все новое. Вы как думаете, надо ограничивать детей?
Я считаю, что ложным путем идут, потому что ну, вот, там с племянником, с кем-то, у знакомых, у соседей, у кого дети школьного возраста, дошкольного. Вот. Ну и самое часто, как и у нас в нулевых было, что погода хорошая, вот лето на дворе, иди с друзьями погуляй.
Да.
Вот будет осень, будет холодно, тогда сиди хоть целыми днями в компьютер играй. То есть, если нет какой-то альтернативы, то ребенок, естественно, он будет сидеть либо в телефоне, либо в планшете во что-то играть. Вот. И тут скорее вот как племянники, там, дети знакомых, они говорят, а что делать, а что на улице я буду делать? Там вот у меня все друзья дома, вот пока они в сети, я с ними поиграю лучше. То есть тут просто ограничить не поможет, что найдут какую-то альтернативу компьютерным играм, там мобильные какие-нибудь игры, еще игровые автоматы, как вот были раньше комнаты. Те же компьютерные клубы вроде сейчас возрождаются тоже.
Это как такая отсечка, да. Ты вот туда пришел, погрузился, никакая мама, бабушка тебе там роутер выключать не будет. Вот, и ты пришел, и ты знаешь, сколько ты часов там сидишь. Да, интересная вещь.
У нас, собственно, так же и было. Там накопил денег где-нибудь, отложил, пошел.
Ходят ли туда дети? Не знаю. Мне кажется, туда ходят люди постарше. Но спасибо вам за звонок. Что, правильным ли путем идет Китай? Правильным ли мы... Надо ли нам поддерживать патриотические игры? Ну, не знаю, тут тоже вопрос. Наши с вами деньги, да, я не знаю, русский видеоигры, ну, компьютерные, давайте скажем, игры, популяризирующие русскую культуру и историю. Это проект дорожной карты для второго пакета мер поддержки IT. Не знаю, как можно. Наверное, можно. Знаете, самые неожиданные вещи есть. Алло, здравствуйте, сейчас расскажу.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, здравствуйте.
Отец начинающего игромана. Вот.
Сколько сам лет свою... игроману?
8 скоро будет. Собственно говоря, как раз первым делом по поводу стримов, поскольку сам играть он не очень ничего. Вот, смотрел стримы, понимаете, там проблема для неокрепших мозгов в чем? Ребят, которые стримы ведут, они иногда на мат срываются случайно. То есть я вот слышу, соответственно, у него, конечно, начинаю рычать, выключу немедленно все и отбираю мамин телефон, в котором он сидит.
И становитесь его врагом, да, не тот, кто
все намного хуже, и когда уже... Совсем стало все плохо, ну, какие-то игры ему позволялось играть, что-то это. То есть уже человек становится рабом лампы, то есть если у него забирают телефон, начинает бросаться с кулаками, у него истерики и тому подобное. То есть человек, ну, сами понимаете, маленький ребенок, он многих вещей просто не понимает. Это ему, на него действует как наркотик. Сейчас вот как раз все, пошла школа, все остальное, и будешь хорошо учиться, будет нормально, значит, дадим. Вот сейчас дня 4 или 5 вообще без телефона, уже так потихоньку становится нормальным человеком. Вот. Хотя, в принципе, постепенно я ему количество снижал. Сам, ну, наиграл в свое время, когда он уже отошел в Quake 2 и успокоился на этом. То есть в семье мы этим не занимаемся. Плюс, не забывайте еще такую вещь. Вот я слежу за ним, тоже рычу. Они с телефонами, с планшетами. Осанка портится дико. Зрение портится дико. Причем у родственников, сыну сейчас, сколько ему, 13 лет, он как раз в детстве сидел, не отрываясь, потому что не до него было. Родителям, ну, в общем, ждем 18 лет делать операцию уже на глаза. То есть там очень много подводных камней. Ну, а главное, понимаете, да, геймерство – это спорт. И как в хорошем элитном спорте единицы становятся как бы победителями, а тысячи, если не сотни, тысяч остаются за бортом, причем вот приходя к тому, что загроблено здоровье.
Понятно.
Поэтому ограничивать...
То есть вы за ограничения. Было бы проще, если бы государство сказало, нет, и все, три часа, посмотри, он на телефон, сейчас тюрьма придет за тобой, если ты будешь дальше сидеть, правильно? Ну, в смысле, одно дело, вы плохое, другое дело, коммунистическая партия сказала.
Вот вы Корею упоминали, там же у них как раз в подобных клубах, там неоднократно были просто смерти подростков, которые не могли оторваться.
Я, кстати, про это не слышала. Вот я там бывала, я там почту ходила проверять. Не было же еще ни телефонов вот этого вот, в 2001 году, представьте. Там эти PC-бан, эти комнаты компьютерные, да, там вот люди играли, а такие, как я, ходили там просто почту, там письмо, имейл написать и так далее. По-моему, еще даже у меня не было, или был у меня раскладной компьютер. Я даже сейчас вспомнить уже не могу. Был, наверное, был какой-нибудь белый ветер дурацкий. Так вот, да, и там я не помню, чтобы там кто-то умирал, и новостей за год я таких там не слышала, но я видела, как они там едят эту свою сублимированную лапшу, заливая кипятком, не отрываясь от производства. Вот там все это тут же продается, все дико вкусно, вредно, вот. И накурено было. Но сейчас уже, наверное, нет. Все, спасибо большое за звонок. Давайте еще я гляну, что у нас там в Ютьюбе происходит. Тут люди пишут, делятся, чем, во что они играют и так далее. Настя, привет. А что с волосами? Почему не красные? Что с волосами? Заходите на YouTube, увидите. Да, значит, имидж нравится, как сегодня. Прическа... Так, ну что, про мою прическу, что ли? Больше по сути программы ничего. А я в Hearthstone играю. Я даже не знаю, что это такое. Добрый вечер. Конечно, Настя таскает... Так, господи, опять право. Ага. Поздно подключилась. Добрый вечер, Настя. В основном люблю JRPG типа Final Fantasy. Ну, в общем, люди начали делиться тем, во что они играют и любят, а люди, которые вот вроде меня не в курсе, например, им тяжело даже прочесть это с разбега. Вот Half-Life первый перешел за пару часов, чисто по фану. Оторвать от компа можно только волевым решением. Мы подключили родительские контроли, выдавали талоны, пишет Ольга Мохова. А у государства другая цель, просто обрубить интернет, пишет хороший парень. Ну, в Китае, в принципе, с этой проблемой в самом начале уже, как мы знаем, справились довольно успешно. Там есть великий китайский фаервол, и, в принципе, интернет у них самодостаточный. Я бы сказала, наоборот, из их котла к нам иногда что-то выплескивается в виде коротеньких видео. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Савелий Михайлович спрашивает, а кто и чем будет заменять? Я так думаю, что речь идет о компьютерных играх. Вот в случае, если действительно мы резко сократим их потребление. Давайте пару звонков от родителей еще. Действующих родителей. И меняем тему. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Михаил, у меня двое пацанов 13 лет. И когда начиналось это все, это уже было давно начато, у меня было строгое правило. Во-первых, у них не было до 3 класса вообще никаких сенсорных телефонов, был обыкновенный кнопочный. Но вся проблема заключалась в том, что вокруг...
У всех были.
...этими аппаратами, и они выглядели, как белые вороны. Но мне удалось их убедить, что не они белые вороны, и это есть какая-то польза от этого. Вроде бы как они не чувствовали, мне так кажется, что не чувствовали себя ущербными. Но я хочу сказать о том, что вот сейчас языка сняли, что нужна замена, не просто отнять, а нужно что-то предложить взамен. Приведу пример. Они у меня ходили на летний пионерский лагерь, приходили к 8 часам. Я их однажды привез в 7:30, и дети уже сидели, соответственно, все торчали в своих телефонах. Мои тут же прилипли к экранам чужим и наблюдали, как ведется игра в других детей. Мое удивление было в том, что я спросил, а где... преподаватель, он говорит, он в кабинете сидит. Я говорю, так а что он их не забирает? Он говорит, не знаю. Я поднялся наверх. Угадайте, чем занимался преподаватель?
Что, сидел, играл?
Сидел. Все то же самое. И на мой вопрос я говорю, а что вы же пришли, заберите детей сразу. У вас вон игры, тут шахматы, салки, прыгалки.
Да уже они устали за целый день, наверное, нет?
Он мне отвечает, у меня рабочий день с 8.
Да, да, да. Ну, а как вы будете в салке с ним? Ну, понятно, да. Знаете, есть такой феномен, когда в группе детей появляется один телефон, они не ссорятся из-за него, они, вот эти зеркальные нейроны так работают, что когда один играет, остальные смотрят, всех это, в принципе, удовлетворяет. Там по чувству справедливости они там его передают, как переходящее знамя, если такая необходимость есть. Это на школьных переменах можно наблюдать. Сейчас родители, конечно, жестко не пускают, но если вам когда-нибудь бы довелось, сейчас коронавирусные времена, там дети мало перемешиваются, сейчас там вообще в московских, по крайней мере, школах с этим сложнее, но я эту картинку умудрилась запечатлеть до пандемии, и я поняла, что это, да, такой феномен. И потом у вас будет сползать цифровое потребление в сторону умоложения ребенка, потому что тот ребенок, который родился в 2007 году, это уже не тот ребенок, который родился там в 15 или в 14 году, которому уже 5-6-7 лет. Он раньше получит бескнопочный телефон, чем его старший брат или сестра. Борис Вишневский пишет нам из Санкт-Петербурга. Вот это я люблю. Вот такого уровня троллинг, это мне нравится. А потом ребенок вырастет и будет вспоминать, что при Путине был интернет по талонам. Боже мой, это не настоящий Борис Вишневский. Видели фотографию с Капчей? Я в свою телегу пульну. Капча с Вишневскими. Не видели? Выбери правильно. Нажми, где видишь Вишневского. Там все Вишневские, и актеры, и Галина Вишневская, и все-все-все. И все дубли этого кандидата в депутаты от Яблока Петербургские. Все-все учтены. Реклама онлайн-казино, спрашивает Д. А вы заметили, какой цвет... А, нет, ну про цвет волос я не буду читать сообщение, потому что это не тема программы. А потом ребенок вырастет и будет вспоминать, что... это одно и то же, человек. В Туркменистане надо клясться на Коране, что ты не будешь использовать VPN. Вот так вот. Сразу... Так, лучше к врачам, психологам прислушиваться. Вы все же не специалист, пишет просто Алла. Сейчас поговорим про депрессию, Алла. Михаил, в это сложно поверить, но внешний мир... Прошлое, настоящее, будущее, грезы и фантазии. Так, понятно, это вот тот самый Михаил, который что-то свое все время пишет, отвлеченное от темы программы. Они тупеют, пишет Эль Родстер. Опиумный клуб, пишет Мартин Селен. Все успехи Китая от компьютерных игр. Мао не даст соврать. Ждем китайского Чубайса, он всех спасет. Так, делать нечего. А как насчет почитать книги? Алла, вас бы сейчас послушали бы мои дети, которые просто начинают истерически смеяться. Я им все время тоже предлагаю почитать книги. Некоторые, кстати, их даже увлекают. Вот мы сейчас там шведскую одну писательницу нашли, которая прям действительно вот ребенок читает и читает. Но те книги, которые были интересны, интересны нашим родителям, и не все из них были интересны уже нам, этим детям уже тоже не все интересны. То есть вы можете читать вслух, можете заставлять плакать, унижаться, как там это, вот этот вот кнут, пряник, но чтение книг, нет, это не для всех, но 5-7% читают все-таки. Вот вопреки всеобщему расхожему мнению, что дети вот такие вот, они не такие, как мы когда-то, или там, что у нас была читающая страна, вопрос еще, что читаешь, конечно, большой. Но в целом я не могу сказать, ну, по крайней мере, в моем кругу нет такого прям, ну, полностью отсутствия чтения, нет. Дети читают, но они уже читают что-то новое, свежее, то, чего мы с вами уже, Алла, не прочтем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Константин, Подмосковье.
Да.
Отец троих детей, старшая студентка, 10 класс и 7 класс. Старшая играла мало, ну, скажем так, не получилось у нее. Средние и младшие играли и играют. Но решен вопрос так. Летом играли, в течение учебного года берется ноутбук, берется телефон, чистится и ставится задача не играть. Только на выходные.
А это, девчонки, во что у вас играют? Комнаты обставляют?
Нет,
в Роблоксе или что это?
Девчонка играла какую-то бродилку, какую-то древнюю-древнюю. А ребята играли это самое, в танки онлайн. Угу. Вот, что-то такого плана. Вот. Легенда какая-то еще. Ну, и смотрели YouTube и TikTok. То есть... Все, что можно удалять, было удалено, и в течение учебной недели играть было запрещено. Играть можно было только на выходные.
Вот так. Ну и все, да. И вы решили как бы эту проблему. Да, и сейчас это правило действует.
Да. И с другой стороны, вот я еще работаю в школе, скажем так, веду кружок шахмат. Дети приходят на кружок шахмат и пытаются играть в бродилки или там еще какие-то игры на телефоне.
А это потому, что их родители туда отправили. Слушайте, но шахматы онлайн — это тоже вещь. Вы можете играть, повышать свой рейтинг, искать партнеров по всему миру. Я знаю эту тему, да? Помогает же.
Я говорю детям, ребят, если вы хотите научиться играть в шахматы, наших занятий очень мало. Берите сами, играйте, вот ставьте себе на телефон, на планшет, у родителей берите. И играйте, тогда вы научитесь.
Вот, понятно. Да, вот да, да, чтобы ребенок, это наша с вами мечта, спасибо вам большое, чтобы ребенок под одеялом играл в шахматы, а не в эту в какую-нибудь бродилку, или нет. Ну ладно, давайте мы закончим пока тогда с этим детским вопросом. Я так понимаю, нас в любом случае ждет прекрасное какое-то будущее. Каждый пока все еще волен решать для себя, для своей семьи, для своих детей. Но непонятно, что проще, когда за тебя решили, например, где-то сверху, или когда тебе приходится брать ответственность, а ты еще смотришь на всех этих своих детей, которые все такие разные. А они еще, они разные, да, они еще и растут и развиваются. И вчера он был один, а сегодня он уже другой. И вчера он еще говорил «да», сегодня он уже говорит «нет». И все это какая-то бесконечная, каждый раз новая открывающаяся книга, с которой ты не очень понимаешь, как обращаться. А гаджеты, вот они телефоны, вот они программы, вот они все рядом. Короче говоря, встретимся с вами на этой теме, я думаю, годик через пол. Посмотрим, появятся ли у нас какие-то новые IT-продукты. Очки у нас уже у всех будут фейсбучные с Ray-Ban'ом, да, и все. И будем новыми глазами на все смотреть. Меняем тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Про разводы. Вот тут вот у нас меня заинтересовало. Это с утра еще было. Исследование сервиса Superjob такое. Россияне начали спокойнее относиться к разводам. Доля россиян, считающих развод трагедией, за 10 лет уменьшилась с 18% до 14%. Более того, каждый второй респондент, каждый второй считает, что развод — это грустная, но иногда необходимая мера. А расставание лучше, чем плохой брак. Еще 16% считают, что в современном мире не нужно сохранять отношения, если муж и жена больше не любят друг друга. При этом доля в 14% россиян, для 14% все еще, значит, развод недопустим. 14%. Ну, у нас были новости, там наши взяли комментарии у Русской Православной Церкви, которая озабочена, естественно, там выступает за сохранение традиционной семьи и так далее. Но вот у меня вопрос, в чем причина? В чем причина разводов? Как вы себе это представляете? Ну, это тут уже более опытные люди должны, наверное, выступать как раз за 16 лет, так это точно. 7373948, наш прямой эфирный номер. И сегодня же мне совершенно ужасно попалось на глаза ужасный пост в районной группе. Причем даже, я бы сказала, не моего района, а соседнего. Но пост ужасный. Он может быть, это наброс. Может быть, это вообще не настоящее. Но вот слушайте, вот люди пишут, да. Соседи, у меня мини-трагедия в доме. Надо мной живет женщина, ее мать и двое мальчишек. И еще какой-то мужик. Короче, он их так оскорбляет, что я аж разревелась. То есть все слышно в доме, да? Мальчикам орет, где ваш отец, унижает, оскорбляет их. На женщину орет так, что мне правда плохо. Что делать? Молчать? Молчать или потом к ним зайти? Сразу скажу. Значит, там, ну, что делать? Что делать? И там люди приходят в комментарии, дают разные советы. Ну, в основном все сводится к тому, что действительно надо, видимо, обращаться к участковому. Там, и там же тут же шутки, что, ну, боится соседка, что насилие возникнет какое-нибудь бытовое, семейное. Как бы не дошло до какого-нибудь рукоприкладства или, не дай бог, убийства. Ну, и там говорят, ничего, зато потом будет потише. Ну, то есть шутят вот так вот в интернет-стиле. Но в комментарии приходят и рассказывают о том, как живут вот тоже рядом люди и постоянно, например, ругаются, и люди слышат ругань пары, или даже еще и плач детей из-за стены, и каждый раз они не знают и не могут решиться, что делать. Вот, это сегодня мне попадается на глаза, и я, на самом деле, редко вижу такого плана сообщения, но это такая дилемма, да, проблема. И я знаю, что абсолютно точно все, наверное, были свидетелями нечто похожего, поскольку мы страна многоквартирных домов плотной застройки. 7373948. Может быть, действительно, расставание в какой-то мере для людей, которые не умеют общаться, не могут найти общий язык, это действительно спасение и выход. Алло, здравствуйте.
Да, привет. Ну, конечно, у нас просто зависимость слишком большая. У нас расставание, оно... Вот проще убить друг друга, чем расстаться.
Господи, какой ужас вы говорите. А почему проще?
Нет,
а зачем?
Не
в чем простота?
Это я, не я, нет, нет, ну посмотрите, но у нас женщины, допустим, выходят замуж, ну вот бывает такое, да, там рожают детей, как, ну, не работают, не имеют образования, потом начинаются проблемы с мужем, ей идти некуда.
Зависимость, да-да-да-да, вы совершенно точно правильно заметили. Проблема зависимости, и она сразу с самого начала должна, видимо, в том числе в школах как-то преподаваться, если в семьях не всегда эта мысль доносится. Самый главный залог спокойствия – это гипотетическая потенциальная независимость партнеров, конечно. Это, во-первых, партнерские, конечно же, наверное, отношения прежде всего, а независимые отношения, потому что в зависимых отношениях, где один сильнее, другой слабее, тот, кто может, он начинает заниматься, возможно, террором, и ничто не может его остановить, и зависимый как бы боится потерять и это положение, и терпит до бесконечности. В случае, когда каждый может себя спросить, изменится ли моя жизнь сильно к худшему, ну, в смысле условий, например, социально-бытовых, если ответ нет, то это хорошая ситуация, вот, при расставании. Если, да, изменится, такие бытовые условия изменятся, и прочее, экономические, то это, конечно, плохой прогноз, и нужно делать так, чтобы этого не было, чтобы ответ был положительный всегда. 7373948, это и есть залог спокойствия, мне кажется, взаимного. Алло, здравствуйте.
Ой. Да, здравствуйте.
Да.
Анастасия, ну я, как обычно, со своей экономикой, даже в этом вопросе.
Давайте.
Вы знаете, на самом деле очень интересные события разворачиваются с точки зрения, так сказать, стабильности людей. Как только люди начинают выходить из какого-то экономического кризиса, количество разводов растет. Это совершенно четко. Значит, связано это вот с чем. Значит, есть такое понятие в макроэкономике, называется домашнее хозяйство. Ну, в Америке оно в большей степени, оно в статистике. Вот. И поскольку вы статистику на 4% там, так сказать, привели, что изменилось, да, на 4%, во-первых, это почти погрешность.
Но это оценка, это отношение. Это не, собственно, количество разводов, которое скакнуло вверх, это отношение к разводу, как к явлению гипотетически возможному.
Вот, то есть отношение тем более погрешность. Так вот я вам скажу интересную вещь. Значит, экономика домашних хозяйств при выходе из кризиса, она первым чувствует этот выход. Именно экономика. Не промышленность, не сельское хозяйство. Из кризиса чувствует экономика домашних хозяйств. И когда домашнее хозяйство маленькое, небольшое, да, то есть когда это пара там, так сказать, условно говоря, там из двух человек там и так далее, да, то этот вот, ну, условно говоря, как правильно сказать, экономическая составляющая, она начинает играть такую роль, что люди быстрее чувствуют экономическую свободу некую. И некий экономический маневр. Вот, собственно, вот так.
И спокойнее относится, вот, я поняла, да, и спокойнее вот относится к перспективам.
Большие семьи, где большое домашнее хозяйство, там они медленнее выходят из кризиса, потому что, ну, количество, так сказать, скажем так, потребителей вот этого домашней экономики, оно радикально больше. И там не возникает этой ситуации. И вообще, все это очень интересная тема, это называется, так сказать, это называется вообще-то экономика труда. То есть, когда вот именно трудовая составляющая, доходы, вот какие-то вот такие вот вещи, да, именно они дают социологические картинки. Вот еще раз говорю, ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни ВВП там на 8%, ни запуск кого-то в космос. Это все картину эту не меняет. Меняет картину только одна ситуация. Это ситуация экономики труда на уровне заработных плат. Ну, вот, то есть, это называется реальные доходы населения.
Которые падают у нас.
Которые у нас растут. Которые на выходе из кризиса растут. Они немножко растут, но они растут по сравнению с тем, что они падали раньше.
Ну, если так, то да, да. На десятилетнем участке они падают, а на двухлетнем, может, и растут.
Вы знаете,
да.
я вам скажу, десятилетний участок, там демографию надо смотреть. Понимаете, вот все говорят там экология. Экология – это экономика природопользования, да. Социология – это экономика труда. Ну, так, если вот, вот грубо, да. И, в принципе, все, что вот вы обсуждаете, я вас все время слушаю, интересно, да, все это имеет некий экономический большой такой вот, так сказать, вектор.
Ну, это да, да, это как вот разговор тут же, да, Владимира Владимировича с Александром Лукашенко о том, что сначала мы устраиваем экономический базис, а дальше там все остальное наслоится и прибудет. И это действительно, наверное, так и есть, на самом деле, все, что движет, и главное, что движет вот этими всеми союзами, в том числе, это, наверное, в том числе не только переоцененная, мне кажется, мировой культуре любовь несколько, но и экономические всякие, экономическое обоснование, да, вот Андрей Бровкин пишет нам через YouTube, не стоит торопиться создавать семью в попыхах, лишь на эмоциях, конечно, тогда будет меньше разводов, может быть, нет, но тут вот это как же так, вот это вот все архаичное подговоренности между родителями или сваха ищет пару, кстати, в Азии это одна из, ну, 20 лет назад это было, я думаю, что это никуда не ушло, это один из прям реально способов устроить личную жизнь, то есть там вопрос молодой, незамужней девушки или молодому парню при знакомствах и так далее, там в студенческой среде один из самых был известных таких распространенных вопросов, это когда ты планируешь выйти замуж или когда ты планируешь жениться. Надо, обычно люди называли какой-то возраст, это, и я пришла, сначала это было непонятно, ну как же, как это так, вот когда встречу, вот тогда и выйду. Но на самом деле потом ты приходишь к мысли о том, когда ты молодой и еще там незамужний и неженатый, что если ты называешь, например, тебе там 22, и ты говоришь, я в 27, например, или там 26, или в 25, неважно, что там произойдет, во-первых, никто не проверит, вот, во-вторых, ты полностью, как бы, у тебя такая иллюзия такая, что ты держишь эту ситуацию под контролем, и можешь действительно ее реализовать при помощи большого количества агентств, всяких там практик национальных, местных, по знакомствам, там есть групповые знакомства, типа приходят 5 девушек, 5 юношей сидят в кафе, или там один на один слепые свидания и так далее, но это у нас тоже бывало. Ну и так далее. Вот таким образом составлялись эти союзы. И тут я не знаю, какая статистика в Азии по разводам, на самом деле, нужно было бы глянуть. Но у нас, мы знаем, что у нас ужасающая. Мы в Европе держим первое место. И, нет, мы держим второе место, на первом месте Украина, насколько я знаю, по результатам 2020 года. То есть мы просто чемпионы по разводам, к сожалению. Но, видите, люди при этом спокойнее к этому относятся. И вот в новой экономической реальности, да, при новом экономическом укладе, традиционная семья, конечно, уже, наверное, в том виде вот не может существовать. То есть есть такое еще противостояние, знаете, как бы две школы, два подхода в обществе, в женском, по крайней мере. Один подход, вот этот вот такой, назовем его феминистический, когда женщина как бы осознает себя как независимую такую единицу общества, которая может работать, строить карьеру, да, иметь детей, но как бы разделяя эти обязанности напополам с партнером, а не полностью погружаясь в дела, значит, домашние, отказываясь от всего остального. А есть подход, и он так довольно пышным цветом, насколько я понимаю, цветет, ведическая жена. Не знаю, слышали вы такое выражение или нет, когда это прям целое, там целое направление мысли, значит, что женщина должна быть женственная, там она должна носить юбки, создавать уют, все. Но и это ведет к, ну, такой подход, и такая практика, она приводит к, в том числе, естественно, зависимым, в том числе, бракам. А что происходит дальше после реализации полной этого подхода? Я думаю, там разные пути, исследований никто не проводил, насколько я понимаю, потому что сами по себе эти явления, они такие очень, их надо выделять, вычленять, если говорить про науку. Но вообще было бы интересно посмотреть на такие исследования. Вот, давайте еще один звонок, и я про депрессию еще хотела вам чуть рассказать. Алло, здравствуйте. Пятница же надо про депрессию. Алло, здравствуйте.
Николай.
Так.
Меня зовут.
Очень приятно.
Вот, сам, да, в браке 30 лет, вот недавно, будем говорить, это так, исполнили, отметили.
Это много, поздравляю, действительно.
Да, но у нас был период, что нам пришлось, как говорится, эффективно развестись, значит, вот по определенным причинам там. Вот, но и прожили мы в таком состоянии больше 10 лет, а потом решили обратно себя официально, как говорится, оформить. Вот, но считаю, вот, знаете, все-таки, да, вот важно, на мой взгляд, чтобы люди совпадали интеллектуально, целеполагание, чтобы у них было одинаковое в одном направлении. Ну и, конечно же, очень важно, чтобы внутренняя, будем говорить, как бы независимость, в том числе экономическая независимость. Тогда вот этот, они когда вот в этих положениях равны партнеры, то, мне кажется, вот это как-то более сплачивает.
Фундамент для крепкого брака. Да, спасибо вам большое. Это был рецепт от нашего слушателя, который 30 лет вот недавно отметил брака. Давайте меняем тему. Буквально 3 минуты осталось.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Какая-то, на мой взгляд, дикая цифра. 7,2% жителей Евросоюза страдают хронической депрессией. Но мы это читаем на сайте «Говорит Москва». У нас нет оснований не доверять. Наверное, так и есть. По сравнению с 2014 годом, в 2019 году их доля людей с депрессией, диагностированной, я так понимаю, выросла на 0,3%. Больше всего на это заболевание жалуются жители, внимание, Словении. Далее следует Португалия. Это люди, которые живут на берегу Атлантического океана, едят морепродукты. У них там, правда, холодно, и дует ветер, но тем не менее. Испания рядом, солнечная. Франция у них там рядом, но им плохо. И, значит, Словения, Португалия и Швеция. Швеция. Ну, Швеция, там мало солнца. Швеция, мы знаем, социализм без идей, без всяких там, без флагов построила у себя там свой, со своими огромными налогами. Они там все обеспечивают. Швеция. Но депрессии очень много. Менее всего подвержены депрессии жители Мальты. То есть, если бы я еще посмотрела, почему Словения, тоже непонятно. На Швецию можно еще так как бы погрешить на какой-нибудь недостаток витамина D, например, но надо сказать, что там рядом есть Финляндия, рядом есть Норвегия, и они, я так понимаю, в этот топ-список не входят. А меньше всего жители Мальты, а Мальта это микроскопический такой островочек рядом с Италией, он очень красивый, и видите, там люди просто не жалуются ни на что. Как сообщает Европейское статистическое агентство, женщины страдают от депрессии чаще, чем мужчины. Больше всего их зафиксировано в Португалии. В Словении, как я уже сказала, видите, бедные эмансипированные женщины, они страдают. Александр Фельман пишет нам на YouTube-трансляцию, нормальных людей не бывает, бывают недообследованные. Ну нет, Александр, я бы так не сказала. В моем лице вы видите абсолютную, мне кажется, 100% норму, нет? Ну, подумаем об этом, обо всем. Видите, я только успела вам зачитать новость, но когда-нибудь, я думаю, нам еще представится случай поговорить о депрессиях. Я пока с вами прощаюсь. До вечера понедельника в 8 вечера на волнах «Говорит Москва» 94.8 FM. Я жду вас здесь и на YouTube-канале «Говорит Москва», пожалуйста. И подписывайтесь еще на мой телеграм-канал. Я там всякие ссылки интересные иногда кидаю. И фотографии. Всем до свидания, до понедельника.